Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.
Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
Татьян. Речь против эллинов. Я видел людей, которые озабочены упражнением тела и обременены своей дородностью. Им предлагают награды, венцы, их называют учредители игр не к прекрасному подвигу, но к тому, чтобы затеять спор и ссору, и кто сильнее дерется, тот получает венец. И это еще меньшее из зол. А больше кто может говорить без возмущения? Некоторые, предавшись праздности, из-за мотовства продают себя на смерть. Бедный продает себя, богатый покупает убийц. Свидетели сидят, а гладиаторы бьются один на один, без всякой причины, и никто не приходит на помощь. Это ли у вас хорошие дела? Высший между вами по достоинству собирает войско человека-убийц и хвалится тем, что он питает разбойников. Выходят от него разбойники, и все вы сходитесь на зрелище, как судьи нечестия, отчасти учредителя зрелища, отчасти и самих единоборцев. И тот, кто не присутствовал при убийстве, скорбит, что ему не суждено было быть зрителем злодейских, безбожных и преступных действий. Вы убиваете животных, чтобы есть мясо, и покупаете людей, чтобы доставить душе пищу из человеческого тела, и питаете ее самым безбожным пролитием крови. Разбойник убивает, чтобы получить что-нибудь, а богатый покупает единоборцев для убийства. Что удивительного и великого делают наши философы? Они оставляют одно плечо непокрытым, отпускают длинные волосы, отращают бороду, носят звериные ногти. Они говорят, что ни в чем не нуждаются. Но как Протей нуждается в кожевнике для сумы, в портном для одежды, дровосеки для палки, в богачах и в поваре для своей прожорливости. Человек, подражающий собаке, ты не знаешь Бога и уклоняешься к подражанию животным. Ты публично кричишь с важностью человека небедного и сам за себя мстишь, когда не получаешь, то ругаешься, и философия делается у тебя искусством наживаться. Ты следуешь учению Платона, и вот эпикурейский софист открыто восстает на тебя. Опять ты хочешь следовать Аристотелю, и тебя ругает какой-нибудь последователь Демокрита. Перестаньте величаться чужими словами и, подобно галке, украшаться не своими перьями. Если каждый город возьмет от вас собственное свое изречение, то ваши софизмы потеряют силу. Вы исследуете, что такое Бог, но не знаете, что в вас есть. И разиня рот на небо, падаете в ямы. Ваши книги подобны лабиринтам, а читающие их — бочки Данаид. Что вы разделяете время, называя одно прошедшим, а другое настоящим, а иное — будущим? Каким образом будущее может настать, когда существует настоящее? Но как плаватели на море, когда корабль несется по водам, по неопытности думают, что горы бегут, а не корабль их, так и вы не замечаете, что вы сами проходите, а век стоит, пока угодно сотворившему ему? Зачем меня обвиняете, когда излагаю свое учение? Зачем спешите не спровергнуть все мои убеждения? Не так же ли вы родились, как и мы, и приняли участие в том же порядке мира? Зачем вы присваиваете мудрость только себе, тогда как вы не имеете ни другого солнца, ни другого восхода звезд, ни лучшего происхождения, ни даже смерти, отличной от других людей? Грамматики положили начало вашему пустословию. Вы разделяли мудрость, удалили себя от истинной мудрости и имена частей ее приписали людям. А Бога вы же не знаете, и, споря между собою, сами не спровергаете друг друга, хотя присвояете себе дар слова, но рассуждаете, как слепой с глухим. К чему у вас строительные орудия, тогда как не умеете строить? К чему ваши речи, когда сами вы далеки от дел? Ибо в счастье надмиваетесь, а в неудачах упадаете духом. Ваши действия несообразны с разумом, ибо в собрании вступаете с пышностью, а с учением своим прячетесь в углах. Посему-то, когда мы узнали, что вы таковы, мы оставили вас и уже не трогаем вашего, но следуем Слову Божию. То, что мною изложено, я узнал не от других. Я путешествовал по многим странам, сам занимался в качестве софиста вашими науками, изучал искусство и различные изобретения, и, наконец, живя в Риме, сам видел различные статуи туда, перенесенных вами. Я не стараюсь, как обыкновенно делают многие, подтверждать свои мысли чужими мнениями, но излагаю то, что сам видел и узнал. Поэтому-то я распростился и с римским высокомерием, и с холодным афинским красноречием, с различными учениями и принял нашу варварскую философию. Я начал было излагать, каким образом она древнее ваших учреждений, но на время отклонился от этого и теперь возвращусь к рассуждению об учении нашем. Только не тяготитесь моими уроками, не возражайте болтовнёй и пустяками, говоря «Татьян выше эллинов», выше множества философствовавших, он следует новому учению варваров. Что нелепого, по примеру родного вам мудреца, всегда стареть и всему учиться. Пусть Гомер был не позже Троянской войны, а современником ее, и даже сражался с Агамемноном. Пусть, если кто хочет, думают, что он жил прежде изобретения букв. Окажется, что вышеупомянутый Моисей намного лет древнее взятия Трои, или даже жил гораздо прежде построения Трои и времен Троя и Дардана. Моисей жил ранее древних героев, войн, демонов. Поэлику же он древнее по времени, то ему должно верить более, нежели эллинам, которые, не признавая того, заимствовали у него учение, ибо многие из их софистов, по своему любопытству, познакомившись с писаниями Моисея и подобных ему философов, старались переделать их учение Во-первых, для того, чтобы думали, что они говорят что-нибудь свое. Во-вторых, для того, чтобы то, чего они не понимали, прикрыть вымышленной словесной оболочкой, придавая истине вид басни. Впрочем, о том, что говорили образованные люди у эллинов, о нашем законе и об истории постановлений, сколь многие, какие писатели упоминали об этом, будет показано в книге против тех, которые рассуждали о божественных делах. «Вот что, эллины, для вас написал я, Татиан, последователь варварской философии, уроженец ассирийской земли, следовавший первоначально нашему учению, а потом принявший то, которое теперь исповедую. Я, наконец, узнал Бога и Его творение и готов предстать пред вами для исследования учения и не изменю своим убеждением относительно Бога». Афиногор и его сочинение. В надписании к апологии, заглавленной «Прошение о христианах», Афиногор назван христианским афинским философом. О его жизни ничего не известно. Он, несомненно, самый красноречивый из ранних христианских апологетов. Стиль его произведения и манера излагать свои мысли показывают, что он изучал философию и риторику. Он часто цитирует поэтов и философов и употребляет философские выражения и изречения. Кроме апологии, он написал немало сочинений, как он сам свидетельствует в другом из дошедших до нас произведений «О воскресении из мертвых». Апология была написана около 177 года и обращена к императору Марку Аврелию Антонину и Луцию Аврелию Комоду. Для нее характерный спокойный тон и стройность изложения. Введение к апологии указана цель ее написания, чтобы из этой речи вы узнали, что мы страдаем несправедливо, вопреки всякому закону и здравому разуму, и приняли меры для установления справедливости. Затем Афиногор опровергает выдвигаемые язычниками обвинения христиан в безбожии, каннибализме и кровосмешении. В заключение автор просит императоров удостоить его царского одобрения за то, что он опроверг клевету на христиан и доказал их благочестие, кротость и благонравие. Трактат о воскресении мертвых носит философский характер. Учение о воскресении обосновывается в нем посредством рациональных доводов. В первой части утверждается, что мудрость, всемогущество и справедливость Божии полностью проявляются в воскресении мертвых. Вторая часть посвящена вопросу «Человек и воскресение». Для Афиногора воскресение необходимо вытекает из природы человека, ибо человек создан для вечности и состоит из тела и души. Это единство, разрушенное смертью, должно быть восстановлено воскресением. Тело, как и душа, должны быть вознаграждены или наказаны, так как принадлежат нравственному порядку. Вот как он говорит о воскрешении тел. «Что могущество Божие достаточно для воскрешения тел, это доказывает самое происхождение их. Ибо если Бог в первоначальном творении создал несуществовавшие тела человеческие и самые начала их, то он и разрушившийся каким-либо образом воскресит с такой же легкостью, независимо от того, будет ли он производить первые начала тел человеческих из вещества или из стихий, как первоначальных основ, или из семян. Ибо какой силе свойственно было образовать вещество, той же самой силе свойственно соединить разрушившееся, воздвигнуть лежащее, опять оживотворить умершее и тленное изменить в нетленное. Афиногор. Прошение о христианах. Марку Аврелию Антонину и Люцию Аврелию Коммоду, самодержцам армянским, сарматским и, что всего выше, философам. Великие государи, в вашей империи народы держатся разных обычаев и законов, и никому из них не возбраняется законом и страхом наказания следовать отечественным постановлениям, как бы ни были они смешны. У всех племен и народов люди совершают жертвоприношения и мистерии, какие ему угодно. А египтяне признают за богов кошек, крокодилов, змей, аспидов, собак. И ко всем им снисходите и вы, и законы, в той мысли, что нечестиво и беззаконно совершенно не признавать Бога. И необходимо, чтобы каждый почитал богов, каких ему угодно, дабы люди страхом божества удерживались от преступлений. А нас ненавидите за одно имя. Не обманывайтесь молвою, подобно толпе, ибо не имя достойно ненависти, а преступление, суда и наказание. Потому-то все прославляют вашу кротость, милосердие, снисхождение ко всякому и человеколюбие. Каждый пользуется одинаковыми правами, города же пользуются честью сообразно своим достоинством, и вся империя, по вашей мудрости, наслаждается глубоким миром. Только нам, называющимся христианами, вы не оказываете вашего внимания и даже позволяете гнать, притеснять и мучить нас, тогда как мы не делаем ничего худого и, как будет доказано дальше из речи, преимущественно перед всеми питаем самые святые, достодолжные расположения к божеству и вашей власти. И все это за одно имя, которое вооружает против нас толпу. Я осмелился раскрыть перед вами ваше положение, чтобы из этой речи вы узнали, что мы страдаем вопреки справедливости, вопреки всякому закону и здравому разуму. И умоляю вас обратить сколько-нибудь внимания и на нас, чтобы, наконец, клеветники перестали подвергать нас смерти. Ибо не в том дело, что враги наши посягают на нашу честь или отнимают у нас какое-либо другое благо. Мы презираем эти блага, хотя для многих они кажутся достойными забот, так как мы научены не только бьющему не воздавать тем же и не судиться с теми, кто нападает на нас и грабит, но и подставлять для удара другую часть головы тем, кто ударит по щеке, и отдавать верхнее платье тем, кто отнимает нижнее. Но когда отдадим деньги, хотят лишить нас самой жизни, взводя на нас множество преступлений, которые и не приходили нам даже и на мысль, но скорее свойственны клеветникам нашим и им подобным. Конечно, если кто может обличить нас в великом или малом преступлении, мы не просим избавить нас от наказания, но признаем справедливым нести наказание, как бы ни было оно сильно и жестоко. Но если обвинение основывается на одном имени, ибо что до сегодня говорят об нас, есть пустая и неразумная людская молва, и ни один христианин не был облечен в преступлении, то долг ваш, величайший, человеколюбивый и мудрейший государь, законом оградит нас от обид, дабы, как во всей империи, каждый порознь и целые города пользуются вашими благодеяниями, и мы могли благодарить вас и похвалиться тем, что избавились от клевет. Ибо несообразно с вашим правосудием, чтобы между тем, как прочие, не подвергаются наказанию прежде дознания их вины, в отношении к нам имя больше значило, нежели судебные улики, потому что судьи не исследуют, сделал ли подсудимый какое-либо преступление, но ставит в вину самое имя как преступление. Между тем, имя само по себе не считается ни хорошим, ни худым, а оказывается дурным или добрым по худым или добрым делам, которые подразумеваются под ним. Вы сами лучше знаете это, как занимавшиеся философией и всякого рода ученостью. Так мы видим, судятся и философы. Ни один из них прежде судебного исследования не считается у судьи за доброго или худого только по его науке или занятию. Но если кто из них окажется виновным в преступлении, то подвергается наказанию, не навлекая на самую философию никакого нарекания, ибо он виновен как неистинный философ, а наука невинна. Если же оправдается от обвинения, то отпускается. Пусть поступают так же и с нами, пусть исследуется жизнь обвиняемых, а имя останется свободным от всякого обвинения. Но, начиная защищать свое учение, считаю необходимым просить вас, величайшие самодержцы, выслушать беспристрастно и без предубеждения, не увлекаясь народную неразумную молвою, но обратить и на наше учение свойственную вам любовь к знанию и истине, тогда и вы не погрешите по неведению, и мы, освободясь от безрассудной молвы толпы, успокоимся от преследований. Нас обвиняют в трех преступлениях – в безбожии, в едении человеческого мяса, подобно Тиесту, в гнусных кровосмешениях эдиповских. Но если это правда, не щадите никакого пола и возраста, наказывайте без меры преступления, совершенно истребите нас с женами и детьми, если кто-нибудь из христиан живет наподобие зверей. Да и звери не питаются животными, однородными себе. Они совокупляются по закону природы, и в одно определенное для деторождения время, а не по неистовой похоти, и бывают признательны к тем, кто благодетельствует им. Если же кто неистовее самых зверей, то за такие преступления какое наказание он понесет, которое было бы достойным возмездием его преступности? Если же это вымысел и пустые клеветы – естественное следствие того, что порок противоположен добродетели, и по закону божескому противное восстает на противное. Если мы ничего такого преступного не делаем, то вам остается исследовать нашу жизнь, учение, доброе расположение к вам, вашему дому, власти и наше повиновение, и таким образом, наконец, даровать нам права, хоть одинаковые с нашими гонителями. Тогда мы победим их, будучи готовы и жизнь свою отдать за истину. Итак, я буду отвечать за каждое из обвинений, дабы не было смешным оставить без опровержения тех, которые высказывают их. Что касается до обвинения в безбожии, напрасно возводимого на нас, то афиняне справедливо обвинили в безбожии Диагора, который не только сделал общеизвестным орфическое учение и разглашал между народом елевсинские и кабирские таинства и разрушил деревянную статую Геркулеса, чтобы сварить репу, но и открыто проповедовал, что вовсе нет Бога. А нам, которые отличаем Бога от материи и учим, что иное вещество – иное Бог, и что между ними величайшее расстояние, ибо Бог не сотворен и вечен, и, может быть, постигаем только умом и мыслью, а материя сотворена и тленна, справедливо ли дается название безбожников? Если бы мы, имея столько оснований к богопочтению, благочиние, гармонию во всем, величие, красоту, стройность мира, мыслили подобно Диагору, тогда справедливо посчитали бы нас безбожниками и имели бы причину преследовать нас. Но так как наше учение признает единого Бога, Творца этой Вселенной, который сам не сотворен, ибо сущее не получает бытие, а только не сущее, но все сотворил словом своим, то мы напрасно терпим то и другое, и худую молву, и преследование. Поэты и философы, любомудрствовавшие о Боге, не казались безбожниками. Так Еврипид, сомневаясь в бытии тех, которые по общему предрассудку несправедливо называются богами, говорит: «Если есть Зевс на небе, то он не должен бы человека делать несчастным. А о Боге, который постигается мыслью, он же согласно с разумом учит. Видишь ли ты Вышнего, который и эфир беспредельный, и землю объемлет вокруг властными дланями? Его Зевсом называй и почитай Богом». Он не знал природы тех богов, которым обыкновенно давались имена, и не видел, на каком основании давались им самые имена. Ибо к чему служат названия для тех предметов, сущность которых не существует? Бога же невидимого он познавал и сделал, рассматривая явления воздуха, эфира и земли и возвышаясь к сокровенному. Он понимал, что тот есть Бог, кто сотворил все вещи и духом своим управляет ими и утверждает и различие Бога от вещей и вместе его единство. С ними согласен и Софокл, который относительно природы божественной, преисполнивший красотою дела свои, говорит, что един поистине, един есть Бог, сотворивший небо и пространную землю.
Прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты апологии Тациана «Речь против эллинов» и Афиногора «Прошение о христианах» читал протоиерей Константин Смирнов.